отрицать Бога вы уже не можете существование. Как минимум, даже если у вас имеется внутри атеистическая условленность, сомнения, позиции ума, знания, объяснения атеистические, что все произошло от обезьян, вот, и так далее. Когда вы вступаете во взаимодействие с энергией присутствия, когда вы начинаете ощущать энергии центров, которые не физические энергии, не принадлежащие плоскости, например, да, физической реальности, вы так или иначе осознаете, что эта сила, у вас есть опыт взаимодействия с этой силой, у вас есть опыт изменения себя, изменения каких-то моментов. Вы уже знаете, что путь существует. Вы уже все знаете это. И поэтому для вас выбор поставить в центр Бога, этот выбор гораздо легче, чем для людей, например, с улицы. Потому что для них Бог это будет некая идея. Для вас Бог это опыт уже. Это опыт состояний измененных, состояний, связанных с энергиями. Это опыт взаимодействия. Что самое важное, что, чем отличается мистик от людей обычных. Для них Бог – это представление. Для них Бог – это иллюзия, например, какая-то. Для них Бог – это высшее существо. Ну, в общем, набор разных представлений, которые влекут за собой заповеди, там, морали и все остальное. Для мистика и для человека это все голова. Вот для обычного человека это все в голове, набор знаний, который иногда вызывает у него эмоциональный подъем, когда он начинает об этом думать, там, он там начинает читать Писание, у него эмоциональный подъем и так далее. Для мистика это живой опыт. Бог мистиков – это живое переживание. Это вот не что-то абстрактное, не что-то конкретное, не что-то такое, что где-то далеко, это рядом, мистик живет в этом. Вы рядом с присутствием, понимаете, когда вы ежедневно делаете практики, вы так или иначе эту энергию ощущаете, вы с ней работаете. Вы работаете в контакте с Богом постоянно. Но момент, когда вы можете дозреть до того, чтобы мир у вас заменился на Бога внутри, вот этот момент, вот до него надо дозреть. Когда твоя модель мира, своей жизни, да, вот, которую ты долго строил, в нее вкладывал много энергии, мечтаний, надежд и так далее, вступает в противоречие, начинает вступать в противоречие. То есть тут вопрос такой, что когда у вас мир внутри, вы пытаетесь использовать Бога, чтобы воплотить свои желания. То есть к Богу вы идете за тем, чтобы Он дал вам удовлетворение ваших желаний. Чтобы Он все ваше вот это вот, все, что вы хотели, все, что вы мечтали, чтобы каким-то образом воплотилось. И за этим люди обычно идут в церковь как раз. Они ставят свечки, там, кто за здоровье, кто там за то, за все. Вот. И это их взаимодействие, оно вот такое, оно попрошайничнее до некоторой степени. Если вы будете использовать Бога, пытаться таким образом, то у вас ничего не получится. Это упирается в то, что в первую очередь вы должны понять, самым главным препятствием являются вот эти самые ваши модели и представления. Поскольку они крайне идеалистичны и несовместимы с реальностью. То есть для того, чтобы Богу вашу модель, вашу мечту, ваше какое-то желание, даже если оно возвышенное весьма, удовлетворить, то ему надо перестраивать законы мира вот этого. Ему надо перекраивать мир под вас. И это не может быть сделано. Тут никакой Господь не поможет. Ни Господь, ни Бог, никто. Если же у вас желание достаточно простое, которое просто требует от вас, ну, условно говоря, поработать как следует. Что-то взять, заработать денег, например, приложить усилия. То молиться об этом еще глупее. Можно молиться о возможности. Или просить возможность, создавать возможность. Но усилия вы должны приложить, это опять законы мира. И опять ради вас их никто перестраивать не будет. Никогда. Поэтому вот разбиваются, как говорится, а реальность, разбиваются мечты. Потому что они несовместимы. Даже если вы очень-очень-очень вступаете в контакт с присутствием, ну не получите вы такого чуда. получите максимум возможностей, которые вы все равно должны будете сами. А уж если у вас совсем идеалистические желания, то вам надо с ними расстаться, здесь никуда не деться. Здесь по-другому не получится. Вот. И пока вы этого не поймете, Бог не станет в центр. Вы можете поставить Бога в центр тогда, когда вы до некоторой степени уже поняли, что ну вот ваши мечты, они вот ведут вас к разочарованию большому, к краху иллюзий и к краху вообще жизни как таковой, если вы свою реализацию рассматриваете именно в этом ключе. Но если вы этот опыт приняли, если вы получили вкус уже работы, если вы получили вкус этого взаимодействия, вкус того, насколько вы получаете насыщение, пусть оно сопровождается разного рода обострениями, пусть оно сопровождается ухудшением, скажем, там, комфорта внутреннего, когда идут какие-то подавленные, начинают у вас выходить энергии, что-то еще, да, и вы сталкиваетесь со своей реальностью внутренней, с нерешенными проблемами. Но все равно это взаимодействие, оно насыщает вас. Даже вот так. Даже негативным образом ваша жизнь становится гораздо богаче. Интенсивность переживаний, трудно же спорить с этим, что интенсивность переживаний у вас такая, какой у вас не может быть в обычной жизни. Когда вот это вот все, понимаете, это как все равно, что жить в цветном мире, да, или в черно-белом, когда люди, на самом деле выглядят спящими порой, да. Они живут там в мыслепотоке в своем, все подавляется, что только можно. То, что прорывается, как говорится, они стремятся от этого тут же уйти, и т.д., и т.п., и т.п., и выглядит это все как очень-очень бедная внутренняя жизнь. Почему они ищут все время впечатления на стороне? Почему они все время там телевизор, может быть, некоторые смотрят? Говорят, прекрасно видеть слезы ваши. Вот. Значит, они гонятся за впечатлениями ровно потому, что внутри у них пустота. А пустота — это не пустота, а просто вот все зажато, все забито, никаких движений нет, все напряжено и все вот ужасно до некоторой степени. И опять все это не приводит к насыщению. Да? Это всегда ненасыщенность, это всегда неудовлетворенность, это всегда какая-то степень дискомфорта, от которого они уходят, уйти нельзя, забываются и так далее. И все равно это очень бедная жизнь по сравнению с тем, что вы испытываете сейчас, какая бы она ни была. Поэтому и работа, все, кто, вот почему уходить из работы, сложно. Потому что вы здесь получаете то, что вы не получите нигде. Такого рода переживания, такого рода импульсы внутренние и впечатления, их найти вовне сложно. Это только в работе они возникают, вот в этом самом взаимодействии, выполнении практик и так далее. Поэтому вот выбор поставить в центр Бога, он идет из того понимания, что если вы так поступите, если вы сумеете это сделать, то ваша жизнь меняется еще раз, да, то есть она уже изменилась. Но пока вы все еще ассоциируете себя с миром, это что же вопрос такой? Вопрос того, вот как вы себя, с чем вы себя ассоциируете сейчас? Насколько мир, вот он важен, насколько вы в него вцепились, насколько вы собираетесь в нем дальше себя длить, насколько вы в нем собираетесь. Либо вы готовы отдаться этой силе, силу, которую вы уже почувствовали, вы не знаете всей силы. Вам пока закрыта вся сила, которую можно ощущать, которую можно проводить через себя, в которой вы можете жить. Вот этого сила потока восходящего, сила воли Бога, сила энергии других, сила милости и так далее. Она для вас пока, вы ее можете косвенно ощущать. Либо в каких-то практиках что-то ощущать, либо во время передачи ее ощущая, да, какие-то вещи. Но если вы это уже почувствовали, вы можете пойти в направлении того, чтобы вот в этот поток войти, чтобы жить в нем, чтобы Бог стал центром. И тогда вся картина меняется. То есть вы остаетесь в мире, да, вы остаетесь, выбираетесь из него. Меняются ваши приоритеты. Я про это уже говорил, что импульсы, вы начинаете ощущать импульсы воли, даже еще не сдавшись. Вы начинаете, ваше качество вашей жизни начинает меняться, вы начинаете так или иначе попадать под руководство. Ваше само вот это вот, то, что Бог становится в центре, вашей центральной целью, вы вносите, вы знаете, что вы живете не для мира. Вот как это можно объяснить по-другому, что вы живете не для того, чтобы здесь прямо, хотя это не исключает и внешних каких-то ваших движений, внешней деятельности, это совершенно одно другого не исключает нисколько. И даже если говорить о моем опыте, да, то нельзя сказать, что я не добился во внешнем мире успеха. Смена приоритетов, как и все у нас внутри, это же вопрос одного шага. Когда ты вдруг поняла, что мир, он хорош, ты его не исключаешь полностью, да, ты не собираешься от него отказываться, ты не собираешься его покидать. Но при этом ты выбираешь путь к Богу. Выбираешь тот путь, который тебя приведет вот к этой самой наивысшей полноте вообще всего, что только возможно для тебя, потому что у нас силу нашей индивидуальности и уникальности каждый получает таинственным образом нечто свое, при том, что все, в общем, как бы ступени, там стадии есть общие, да, в этом процессе, но конкретное проявление вашей индивидуальности, вашей уникальности, все равно оно вот конкретное цветение, ни один мистик не похож на другого в результате. Все разные. Вот, поэтому, когда ты этот шаг делаешь, когда ты вот созрел, это надо вызреть, это тоже шаг, это решение. И ты ступаешь. Вот это вот тот самый мысленный шаг, который вы делали, да, внутренний шаг внутри, когда мы в прошлом году работали. Это вот оно. Вы на опыте этого шага, вы можете все остальные внутренние шаги делаются примерно так же. Вот этот выбор, ты когда осуществляешь, делаешь шаг в этом направлении, то у тебя все меняется. Оно, может быть, не проявится сразу, но следствие этих шагов, они вот это странная тоже вещь, один маленький шаг внутри начинает менять вашу, не то чтобы реальность, а ваши возможности, ваши условия, ваш следующий шаг определяет уже дальнейшее движение тоже, ваш выбор, который будет появляться от этого и так далее. Вот такого рода вещи. И из этого, вот когда этот шаг сделан, уже начинается путешествие на другом уровне. Потому что пока ты еще в мире стремишься к каким-то состояниям, которые тебя должны вывести из мира, состояние тебя не выведет особенно. Когда ты стремишься к Богу, то таинственным образом появляется дополнительное руководство. Можно сказать, что тебя ведут. Опять все зависит от силы необходимости, от силы намерения, от силы вот того, насколько тебе это нужно. Поэтому здесь играть на уровне ума не имеет смысла. То есть вот предпринимать, вот я захотел, да, я сейчас, это не так делается. Но вы уже должны понимать разницу между тем, что происходит на уровне ума, между, так сказать, представлениями и желаниями и какими-то воображаемыми действиями, да, что называется, и между тем, что совершается реально. Разница есть. Я думаю, что она вам известна. Благодаря нашим практикам этот опыт у вас есть.
Но оформляется в уме потом уже.
Потом это понятно, что как-то это оговаривается, словами это формулируется в конце концов, но многие вещи, которые происходят, поначалу вообще не вербализируются особенно. Потому что я вот сейчас начинаю иначе смотреть на свой опыт, да, я понимаю, что некоторые шаги я делал, и я их особенно не вербализировал с вами. Вот я делал шаг и все, что про него говорить. Это сейчас я, когда я начинаю смотреть именно исходя из того, как мой опыт применить, ну, чтобы вы могли его использовать для себя, этот опыт. Вот, с этой точки зрения, я начинаю уже его как раз оформлять словесно и пытаться вам передать, чтобы вы могли тоже им воспользоваться. Или что-то, такие ситуации схожие, вы могли его применить.
Вопрос?
Вопрос ответ. Получается, что любая реализация в него, она априори идет против Бога, да?
Нет. Так нельзя говорить. Мир существует, мир так или иначе создан все равно как реализация Бога, если уж так всерьез говорить. Что такое творение? Это реализация Бога. И сказать, что мир, вот все там, это ключ. Просто есть люди, которые вот рождены, ну, с очень слабым ощущением вот этой самой тяги, да, домой, вот этой самой тяги к источнику. История про потерянный рай взялась на пустом месте. Потому что здесь есть люди, у которых эта тяга сильнее. Вот это ощущение, что здесь не их место. Откуда, как вы думаете, рождаются теории о том, что люди пришли с других планет? Вот ровно отсюда. Потому что есть люди, которые ощущают вот это вот, тоже этот странный зов, странную неудовлетворенность в сердце. Они чувствуют. Но поскольку они атеисты, ну, им что-то там, не любят они теорию про Бога, они начинают думать, что они вот инопланетяне, например. Они не могут, у них так это вложиться. Может быть, они слабы разумом своим, не знаю. Но есть люди, у которых это слабее. Вот этот зов заглушен. Были исследования, в которых выясняли, что почти каждый человек хоть раз в жизни испытывает некое переживание мистическое, толк. Но потом про него забывает или откладывает его, или, в общем, как-то старается не думать, не вспоминать и все такое. У каждого это встроено, как у каждого есть этот свет внутри, в сердечном центре, если он откроется. У каждого есть эта жажда чего-то большего, чем мир, другого, совсем, совсем иного. Но для большинства людей, скажем так, она закрыта. Или она проявляется, вот что им хватает, ходить в церковь, вот эмоционально там насыщаться, делать ритуалы какие-то и какую-то чувствовать, ну, скажем так, не совсем реальную связь, более воображаемую, но тем не менее это их, вот им это хватает, они этим насыщаются. И для них реализация в миру и есть осуществление творения. Потому что если все люди сядут сегодня, например, медитировать, и завтра все станут просветленными, то на этом закончится история Земли, человечества, по крайней мере. Они все уйдут, они все покинут тело, все, мир кончился. Это в планы не входит, то есть часть людей должна как раз реализовываться в мире. Ну, жить в страданиях. Это прилагается, к миру прилагаются страдания. И все остальное, они, ну, кто-то там живет в силу того, что они живут, ну, как бы в какой-то стадии сна, более глубокого, менее глубокого, когда у них большое горе, их сон истончается, и многие в этот момент на фоне какого-то большого потрясения приходят в поиск в результате, открывают для себя божественное присутствие, какие-то еще части мира, которые ему скрыты, да, вот. Большинство живет, я наблюдал специально когда-то, смотрел на людей, я понимаю, что каждый живет, вот как говорится, каждому дано по силам его. Я наблюдал и видел, что большинство людей живет в уровне страдания, который для них приемлем, который они сами выбирают. Если бы они не могли его перенести, они бы выбрали что-то другое. Вот. Что они как бы мучаются. Ну, мучаются так. Вот так помучился за полчаса, потом телевизор стал смотреть, и как бы, ну и вроде уже не мучаюсь, да, уже вроде и забыл. Ну, пошел, сходил в гости, ну, на праздник, еще куда-то. Потом опять помучился и так далее. Вот. И их страдания, они не глубоки. Это вот как их общий уровень впечатления невысокий внутри, да, вот он такой приглушенный. Такое ощущение, что их внутренние, не знаю, генераторы работают на одну четверть мощности. А когда вы начинаете идти внутрь, работать с собой, ваши генераторы, ваша возможность генерировать энергию, пропускать энергию, вот вы вот этот самый же внутренний прибор, в включаете на полную мощность, и поэтому жизнь ваша насыщена. Понимаете, что у вас каждый день имеет такое количество впечатлений внутренних, что вы вспоминаете вчерашний день и думаете, неужели это все за один день могло произойти. Оно так вот и происходит. Вот отчеты ваши слушаешь, да, за прошедшую неделю, понимаешь, что да, вот было неплохо, как говорится. Поэтому здесь вот так. И они должны реализовываться. Должны. Вполне. Это часть замысла, это часть плана творения. Но есть и должны быть точно так же, должны быть всегда те, кто работают в восходящем потоке. Те, кто идут к Богу, те, кто сознательно возвращаются. Я же уже не раз писал и подчеркивал, что бессознательно все входят в восходящий поток во время смерти. А вот сознательно пойти, так чтобы осознать и план творения, да, чтобы у человека была возможность воспринять, и вот эту самую работу с узором, чтобы человек мог осуществлять, стать сотворцом. Сознательно, причем не по собственной воле, а следуя воле, став проводником воли. Вот это тоже часть замысла, тоже часть плана. И всегда будут люди, которые идут, ищут этот поток. А сама по себе фраза о том, что Бог и мир должны поменяться местами внутри, это ключ к тому, как идти более эффективно. Это ключ к тому, как пойти по-настоящему. Вступить совсем, заглянуть за мистическую сторону мира, когда вы начнете видеть подоплеку событий с точки зрения узора, подоплеку происходящего в мире с точки зрения игры света и тьмы и силы. Когда вы будете ощущать энергию присутствия и энергию текущую, например, дня, места и всего прочего. Когда для вас откроется другой мир, да, с другой вообще стороны. Когда вы будете получать импульсы интуиции, когда вы начнете видеть будущее свое. Или чье-то, чье-то это жалко. Это экстрасенсы этим занимаются, все эти гадалки. Свое будущее. И так далее.
Это ощущение времени меняется тоже, да?
Ощущение времени обязательно меняется. Как только увеличивается плотность внутренних впечатление, вибрация, когда, да, потому что когда ты смещаешься, когда мы работаем, делаем практики, у вас трансформация заключается отчасти в том, что меняется частота ваших внутренних энергий. Она становится более высокой. Условно говоря, опять же. Или как это сказать? Ну, это как описание подходит. И всего этого скорость реакции, скорость восприятия меняется. Оно утончается, ты начинаешь воспринимать вещи, которые вот никто не воспринимает. Больше. То есть ты уже выходишь за рамки восприятия от тех, что есть в физическом мире. Те пять чувств, которые люди имеют. И плотность твоих впечатлений, плюс ты очень ясно, да, воспринимаешь то, что у тебя происходит там на трех этажах твоих, в физическом, в эфирном и в теле ума. И всего этого плотность впечатлений растет, и время, оно делается более длинным, потому что у тебя за единицу времени впечатлений ты получаешь постоянно больше. Понимаешь?
А когда, ну, вот это, когда говорят, что времени нет, что это условность?
Это когда это существует, оно как сказать, оно для физического, если ты выходишь за рамки ума, то есть мы время ощущаем в уме, протяженность времени мы ощущаем в уме. Но сказать, что его совсем нет, это неправильно, потому что время, как известно, определяет же существование физического мира, оно тесно связано с физическим миром. Это качество, это, я про это тоже писал, это скорость распада мира. Что такое время? Тот скорость, с которой распадается мир во всех его проявлениях. То есть время человеческой жизни определяется временем распада физического тела. От момента рождения до момента смерти. Вот тебе время. Величина условна, конечно, до некоторой степени это все условно взято, условно, но мы этот поток времени все равно чувствуем на уровне ума, мы его прекрасно ощущаем, как он идет. Если ты выходишь за ум, то ты уже его так не чувствуешь. Что...
Время – это изменение.
Да.
Это все, оно постоянно идет, у нас масса биохимических процессов в теле, да, они все идут в какую-то единицу.
Ну,
то есть они
нет.
Являются отчетом.
Дело в том, что когда вот изменения, ты не скажешь слишком широко. Именно распад, именно трансформация, именно распад, деградация. Весь мир от момента рождения движется к распаду, к уничтожению.
К антропии, да.
Ну, да. И это именно потому, что изменения, они могут быть разные. И, а по сути время, это вот та скорость, то привязанное к нашим трем измерениям, четвертое измерение, которое именно вот, в которое включена скорость распада всего, что есть. Когда погасит солнце, когда, так сказать, все уйдет в черную дыру в какой-нибудь, что есть. И так далее. Она, ну, некоторые совсем мистики-мистики могут говорить, что времени нет. Но они тогда должны говорить, что реальности нет. Что все это наш сон разума, что это сознание все творит. Хочется спросить, зачем мы такое сознание все завели, которое какие-то делают гадости вообще. Ну и так далее.